Ну вот, смотрите, пока шли всякие новости, реклама, я в Фейсбуке написала: Лена Коренева, здесь Киндинов. И Лена мне сразу же отвечает: люблю, люблю, так и передайте.
Ой, ей тоже надо. Леночка, я обожаю.
Ну вот так мы начнем нашу сегодняшнюю программу. Евгений Киндинов здесь, в нашей студии, народный артист России, актер Московского художественного театра, актер кино. Вы прекрасно знаете этого замечательного артиста. Ну вот не случайно я Лене написала, потому что фильм, один из самых главных фильмов в моей жизни, как и в жизни моего поколения, я уверена, это «Романс о влюбленных». И эта замечательная пара, Елена Коренева и Евгений Киндинов, надолго стали вот моими настоящими кумирами. Вот я сначала с одной познакомилась, и сейчас уже с Евгением Киндиновым. Очень рада.
Спасибо.
Очень
за добрые слова.
Вот хотела, чтобы эту историю, которую сейчас нам рассказывали до эфира, рассказали в эфире, потому что это важно. Мы же все-таки, у нас один идет эфир, да, смотрите. Вот мы сейчас до этого говорили о религии в школе, о религиозном образовании. И вот вы рассказали, поскольку вы советский человек, да, продукт советского атеистического воспитания, но и вам тоже повезло. Но вот что такое повезло в этом смысле? Вот, Евгений Васильевич, расскажите про этого вашего первого педагога по религиоведению.
Нет, но он не первый мой педагог. Нет, на самом деле, мне повезло в том смысле, что как бы я помню, совсем когда маленький был, я помню, значит, мама была, ну, так в храм ходила, в церковь ходила нечасто, а помню вот Пасху, раннее утро, и папа возвращался, значит, и после службы праздничной всегда, мама к этому времени всегда у нас на столе, мы жили в коммунальной, и там комната была одна, в коммунальной квартире, на столе всегда была белая скатерть на Пасху, значит, и папа всегда приносил из храма, значит, курич.
Это же советское время.
Со свечками. Да, в советское время. Ну, что значит нельзя? Можно. Если захочешь, то можно. Вот это я помню, что в этом смысле папа, хотя бесед на эту тему особенных не было никаких, но вот это я помню. А что касается, ну, и что касается, еще раз мне повезло, это когда уже я закончил институт, театральный, школу-студию МХАТ, и поступил в театр, то одна моя одноклассница, значит, и потом коллега по театру Екатерина Васильева, известная актриса театра и кино, она мне вот однажды говорит: пойдем со мной, сходим. И привела меня на Софийскую набережную в храм.
Это когда уже она сама была, вот, наверное...
Естественно, да? Конечно, она уже
сын туда
ходила, она
уже...
ходила туда до меня. Да, вот, да, она меня привела, да. И я вот как бы с тех пор... Вот, поэтому, конечно, это замечательно, и спасибо Господу Богу за то, что вот так в моей жизни сложилось, что в этом смысле у меня не было никаких, как бы, посторонних каких-то тропинок куда-то в сторону. А вот как-то шло все, как оно шло.
Ну, вот. А из области все-таки такого больше юмористического, вот этот самый КГБшник, который...
А, ну это да, да. Но мне просто, я должен сказать, что мне просто, когда я, естественно, почитал и... Библию почитал и так далее, и еще другие там какие-то книги. Мне, конечно, это стало чрезвычайно интересным, просто с точки зрения познавания. Вот. Потом по телевидению, вот не помню точные годы, но в советское время были очень интересные передачи сына Николая Гумилева, Льва Николаевича, историк был, и он много рассказывал и в том, и о религиозных как бы течениях разных времен, как это все было и так далее, и так далее. И когда он, я помню просто его лекцию на тему того, что как у каждого этноса и у религии тоже есть свой возраст, то есть время, когда религия зарождается, время ее расцвета и время ее постепенного, ну, не то что угасания, но как бы утихомиривания, так скажем. Вот. И привел в пример, значит, вот ислам. Я узнал, что пророк, значит, кем он был, как он водил там, значит, караваны с одной стороны Аравийского полуострова и так далее. Вот, что это 6 век, начало 7-го. И я помню цифру, в которой он сказал, что где-то приблизительно 1500 лет – это время от зарождения до расцвета религиозного течения того или иного. Ну и по его рассказу с христианской религией это совпадает, потому что если мы вспоминаем XVI век, то это век великих географических открытий, эпоха, когда христианство проникло и в Африку, и в Южную Америку, и в Японию, правда, из которой его достаточно быстро, значит, как бы отодвинулись японцы в этом смысле, император, не помню. Вот. И на сегодняшний день я смотрю вот о некоторых, да, и слышу и в телевизоре о некоторых проблемах сегодняшнего, значит, европейских проблем, да не только европейских, вот я вижу, что все совпадает. Если к VI веку мы прибавим 1500 лет, то как раз это 21 век, сегодняшний день, и мы видим, как сегодня действительно расцветает сегодня ислам. С точки зрения его как бы расширения, с точки зрения его, ну, как бы увеличения его влияния на сегодняшний день. Так что тут вот Лев Николаевич Гумилев не ошибся.
У нас сейчас год литературы стартовал, и вы практически его открывали.
Да, да? Я принимал участие в открытии. Да. Я не открывал, принимал участие. Да,
и прочитали стихотворение такое знаковое для многих. Пушкинское «Недорого ценю я громкие слова». Да? Это был ваш выбор, или это Марина Брусникина вам предложила?
Нет, это мой был выбор, с которым Марина... Ну, мы, у нас Марина, она... Это, поэтический вечер, это не первый ее.
Да. Да, круг чтения, значит, так называется,
да,
как
да,
цикл.
У нас был, да, вечер современной молодой поэзии и Давида Самойлова, и Иосифа Бродского. Так что, вот, поэтому я не первый раз участвую вот в поэтических вечерах. И в этом смысле мы с ней как бы согласились на том, что Пушкин будет здесь.
А почему именно это стихотворение вы выбрали? Учитывая, что это почти было официальное мероприятие, да? Перед началом этого вечера выступил президент Владимир Путин. В зале сидели лучшие люди города, да? И это трудно. Я прекрасно понимаю, что трудно смотреть на такой зал, наверное, актера, когда он выходит на сцену. Когда это чиновники самого высшего состава, там, высшего эшелона.
Тут надо не смотреть в зал, а заниматься делом. Надо, как бы сказать, поделиться с сидящими в зале теми соображениями и эмоциями, которые в тебе проснулись благодаря там какому-то, какой-то роли или какому-то стихотворению. Вот я в данном случае здесь, ну, здесь это стихотворение для меня, ну, я считаю, оно очень к сегодняшнему дню, по-моему, очень подходит для любого творческого человека. Недорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги. Тоже интересный Пушкин, да? Отказали боги мне сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И эта строчка тоже непростая. И мало горе мне, свободна ли печать морочит олухов. А? Редкое слово для Пушкина, да, олухи. Морочит олухов. Это, значит, те, кто читают, значит, да.
Или смотрит.
Да, или смотрит, да. Морочит олухов. Или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагуры. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Вот, поэтому я думаю...
Ну, а дальше-то процитирую.
Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно? О, какой вопрос. Бог с ними. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природой, красотам и предсозданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права. Ну, по-моему, я думаю, что оно... сегодня как-то вот к месту.
У вас получилось следовать вот таким пушкинским призывам, заветам?
Ну, это, конечно, нет. Ну, я просто скажу, что на самом деле, насчет удивляться и радоваться, значит, природе, это получилось, потому что я вообще с детства, как я себя помню, я еще значит, я мечтал быть путешественником.
Даже почитал, что журналистом-международником мечтали быть.
Ну, это уже когда я, так сказать, а как вот прийти?
Кто у нас путешествует?
Да, кто у нас путешествует? Ну, журналисты, да, я так и думал, да. Вот мечтал быть путешественником, там, моя там книжка на столе, там, Зигмунд и Ганзелга, как они объехали там всю Африку, собирал марки, потому что, ну, как, это советское время, это конец 50-х, начало 60-х, это когда пол Африки, там, я не знаю, там, Мозамбик, португальская колония, Ангола, португальская колония, там, Нигерия, там, Англия, ну и так далее, и так далее. Это тоже география была моим любимым предметом. То есть вот это вот желание посмотреть мир, оно вот как-то вот свершилось, потому что 70-е, 80-е годы, это когда, ну, так называемый железный занавес, как бы он немножечко отодвинут, был и гастроли театральные, и не только гастроли, но и с кино мне довелось побывать в разных странах.
А первый раз, помните, самый первый раз, когда...
Самый первый раз... Нет, ну, должен сказать, что путешествие началось раньше, когда я еще был студентом. Тогда мы, значит, студенты театрального вуза в отпускное, в летнее время нам предлагали, значит, участвовать в таких, значит, шефских концертах. Ну, шефских, типа...
По военным частям
По воинским частям, да. Совершенно верно, да. Мы объединялись тоже с студентами из консерватории. Мы играли какие-то отрывки, читали стихи там.
Они на скрипке приехали.
А они, значит, да. Чего-то, значит, вот. И довольно интересно, да. Был хороший. Как сейчас я понимаю, что это было неплохо.
Но это
и
же вы не заграничным воинским частям путешествовали, а по советским?
Нет, довелось.
ГДР?
Довелось даже и по заграничным, да. Но началось все, конечно, это я помню. Мне посчастливилось вот с таким шефским концертом объехать практически весь Кавказ. По воинским частям Закавказского военного округа. Я увидел эту немыслимую горную красоту Грузии, Армении. Вот, от Черного практически до Каспийского моря мы все пропутешествовали это. Ну, я не знаю, пожалуй, одно из самых ярких, может быть, первое это было впечатление, когда я попал в горы. Да. Вот это...
А за границей первые не помню.
Вот, и туда же, вот я помню, значит, где-то мы, по-моему, были в Венгрии. Вот, значит, тоже по воинским частям, которые, по нашим, естественно, значит, там были наши солдатики, и вот мы для них тоже участвовали, да, это было, но это было уже менее, что ли, интересно.
Ну, а так, когда звезда уже, когда вы были уже известным артистом?
Нет, я говорю, мне повезло в том смысле, что...
Там Париж,
когда уже там, ну, это да, нет, повезло раньше, потому что первые мои гастроли, это был для меня просто шок. Я только что поступаю в театр, значит, и вдруг первая роль там кремлевские куранты, значит, Ленин там, да, и я играю матроса Рыбакова. А раньше по советским, что ли, правилам во все зарубежные гастроли, особенно в капиталистические страны, обязательно должна быть в репертуаре гастролей пьеса, значит, с Владимиром Ильичем. И вот благодаря этому обстоятельству, значит, мне предложили, ну, тоже, чтобы поменьше народу вести, меня ввели, на гастроли ехали три сестры, на дне «Ревизор» и «Кремлевские куранты». Вот, я в «Кремлевских курантах», и мне предложили за две недели до гастролей ввестись в «На дне», в котором тогда играл и Алексей Николаевич Грибов, вот, на «Ваську Пепла». И вот с этими двумя главными ролями мы поехали практически на три недели, если не больше, в Японии.
Ух ты, сразу можно было, наверное, крыша могла уехать.
Это да, это было, конечно, это было сильнейшее впечатление. Мы объехали Токио, Киото, Кобе, Осака, значит, императорский дворец, где там скрипят полы для того, чтобы, значит, было слышно, если идет посторонний человек, этот знаменитый сад камней, эту знаменитую Фудзияму, и на этих японцев поглядеть. Ну, я перед тем, как поехать, я прочитал книжку интересную «Ветка сакуры». Забыл автора.
Это наш известный поэт, да, Цветов, по-моему. А? Не Цвет, да. Цветов.
Не помню.
Цветов,
вот,
который...
Ветка сакуры, значит, японская история.
Журналист-международник наш.
Да, традициях японских, да, замечательная книжка. Вот, потому что, народ. Я просто такой эпизодик расскажу. Значит, на улице я смотрю, разговаривают мужчины. Ну, естественно, непонятно о чем, потому что я только английский. Я немножечко вот для путешествий, кстати, я самостоятельно сидел и занимался и учил английский язык. Uh-huh. Денег у родителей особых не было, чтобы нанять мне учителя английского, поэтому я занимался сам. Вот, значит, они разговаривают и прощаются так. Ну, поклонился один и стоит чего-то. Тот, мол, ему поклонился. Что-то стоит, ну, типа, прощается. Этот опять. И вот они минут пять, я на них смотрю. Взрослые мужчины, вроде нормальные, никаких, и стоят, и вот, значит, прощаются. Один поклонился, другой, этот. А потом мне объяснили. У них такая есть пословица: чем спелее колос, тем ниже клонится.
Это же...
То есть, а если перевести это на язык просто элементарной бытовой кто вежливости, старше? Не да. В этом дело даже, не тот, кто старше, а то есть я... из уважения к своему собеседнику должен поклониться последним. Я должен mm-hmm. поклониться, а он пусть идет.
Поэтому все затягивается история.
Да, поэтому, да, тот тоже так же думает. Нет, я последний, а ты иди, а я поклонился тебе. Спасибо тебе за... Понимаете, вот тут чрезвычайно талантливейший народ вообще. Пьеса «На дне» была очень для них интересна. Меня даже руководство попросило: Евгений, я знаю, вы немножечко знаете английский язык, не уходите сразу от служебного входа. Там есть если будут вопросы на английском, чтобы вы как-то помогли. Минут 15 хотя бы, значит, это я говорю, ну, хорошо. Конечно, и действительно. Я потом понял, почему именно «На дне». Хотя я играл в массовке и в «Трех сестрах», там выносил, там, я не знаю, там, выходил там без слов. Ну, и, естественно, в «Кремлевских курантах». В «Ревизоре», правда, не участвовал. Вот, почему «На дне». И потом я понял, что тема этой пьесы Горького о талантливых людях, не нашедших себе места в жизни и очутившихся на дне, они незаурядные, если там барон, тот же Васька, там и остальные персонажи, да, актер. Вот, она чрезвычайно для них трогательна и попадает, потому что японцы, конечно, по природе своей одаренные, талантливый народ, а проблема эта...
Как самореализация.
Самореализация, угу. Конечно, для них тоже не чужая. Угу. Вот. Ну, что-то я разговаривал через чур, да?
Я хочу напомнить, что Евгений Киндинов почти всю жизнь работает в одном театре. Я так посмотрела по
не
датам.
Только.
Почти, ну, вам хватит сколько? Почти 50 лет получается.
Я вот, кстати, ужас. Между прочим, почитал. Да, поступил я да, в 67-м, но я должен прибавить себе пару лет еще. Каких? Когда мы были студентами школы-студии...
Вы уже работали в спектаклях.
В массовках. Мы выходили на сцену, в массовых сценах, естественно, без текстов, там просто одевались, и нам за это платили по 3 рубля за участие в спектакле. Так что
почти
по сцене художественного театра, да, я хожу уже около 70 лет.
Давайте мы сейчас послушаем новости, потом продолжим наш разговор и плавно перейдем уже к творчеству.
Какой меньше, я говорю, около 50, что
я? Ну, 70, я знаю, кому исполняется совсем скоро, да.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии народный артист России, артист Московского художественного театра Евгений Киндинов. Я нашим слушателям напомнила номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Но, конечно же, я вижу, вы все знаете, сразу же, конечно, нас все поправляют и кричат, что ветку сакуры написал Всеволод Овчинников. Спасибо вам большое. Вы наше спасение. Мы, конечно же, запомним. Спасибо. Но именно эту книгу и имел в виду Евгений Киндинов, когда вспоминал про свою поездку в Японию. Но, возвращаясь к театру. Да. Вот смотрите, вы, конечно же, пришли совсем молодым туда, еще студентом, будучи с школы-студии, и вы застали совсем другую эпоху, о которой сегодня вообще для многих людей это вообще какое-то время, как древний Рим какой-нибудь, да? Вот все эти люди из черно-белого кино. Вот скажите, вот то, что мы подразумеваем под таким общим названием «Хатовские старики», для вас вот сегодня, когда вы о них вспоминаете, вот вы уже назвали там Грибова, там, не знаю, Станицына, Масальского, Кторова, Ангелина Степанова, там, господи, целые вообще.
Да, там, вот, Иванов,
да, да. Вот у вас какие сегодня, для вас это что за эпоха вашего общения с ними? Что это вам, что в вас это оставило?
Тут как бы, может быть, две стороны я бы отметил вот в том впечатлении, и что как бы мне это дало, вот когда я с ними столкнулся уже как бы в общении и на сцене. Вот. Это, конечно, профессионально это была школа. Потому что играя там не один спектакль, там я в спектакле «Мертвые души», значит, у меня была такая бессловесная роль. Я, значит, на вечере у губернатора выходил с подносом, я слуга, выходил с подносом и приносил им такую осетрину там.
Бутафорскую.
Ну, естественно, конечно, да. Вот. Поэтому я тоже как бы участник этого спектакля, а Борис Николаевич Ливанов, это Ноздрев. Ну, оторваться было невозможно. Как он, уже будучи немолодым актером, как он гибко, темпераментно, легко, заразительно был этим самым болтуном, вруном, обаятельным и хохмачом, как говоря сегодняшним языком. Вот. Ноздревым это было... Или я вспоминаю, меня ввели в «Три сестры». Я вспоминаю Алексея Николаевича Грибова. Чебутыкин, да. Последний акт. Сижу, тарарабумбия, сижу на тумбия. Он молчал в основном. Чебутыкин там сидит как бы на веранде и помалкивает. Там прощаются, там, да, уходит Вершинин, там, все. Но от него глаз было невозможно оторвать. Что это такое? Что это такое? Как? Вроде ты, как бы сказать, там в стороне, главное, там как Маша прощается с Вершининым. Нет. Вот это духовное наполнение, если так можно сказать, вот это отдача себя предлагаемым обстоятельствам, ну, говоря профессиональным языком, да, конечно, она, вот когда ее видишь воочию, то ты понимаешь, к чему нужно стремиться.
А с точки зрения человеческой и личной?
Да,
и
с точки зрения общения это было, не было никакого, ну, как бы сказать, вот, мол, я народный артист советского лауреат там, сталинской премии, там, или Алла Константиновна Тарасова, когда на каких-то праздничных вечерах она была как, ну, так сказать, не в одежде роли, а приходила там, у нее просто вся грудь была увешана вот этими, значит,
орденами
и лауреатскими звездочками. Там их было, по-моему, было 4 или 5. Они просто там на левой половине груди не умещались. Вот. И это не было никакого, ну, как бы сказать, вот я большой артист. Вот этого я не помню.
У вас счастливая жизнь в театре? Ваша личная судьба актерская?
Это не просто счастливая, а просто подарок судьбы. Хотя я не хотел московский художественный. Еще это был 67-й год. Ефремов пришел туда в 70-м, как мы знаем, да? Поэтому, ну, что я там буду играть? Тогда современник же был совершенно у молодых нас. И мы студентами прорывались туда на спектакль современника. Прорваться было невозможно. Ну, по студенческим как-то, значит, мы прорывались туда. Конечно, современник был в первую очередь, что хотелось идти. Но мне тоже, вот, я не знаю, как это, каким образом ректор нашей школы-студии, замечательный, светлая ему память, Вениамин Захарович Радомышлинский, однажды звонит мне, вот тоже он сам вдруг: «Жень, я хотел бы встретиться с тобой, приходи в гостиницу «Украина». Он там недалеко, видно, жил, на Кутузовском проспекте. Я пришел. Ну и куда ты хотел бы? Ну, это уже вот, когда мы заканчивали, уже сдавали последние экзамены в школе-студии, значит, куда? Я говорю, да вот, вот вообще, Евгений Захарович, вот, мечтаю о современнике. Иди в Амхат. Не валяй дурака. Иди, я тебе вот так. И...
Современник к вам пришел сам. Вот
и современник, да. Современник ко мне пришел и предложил. Там, значит, мы, там у них как-то в Надне, я помню, заболел Олег, светлая память, Олег Иванович Даль. Угу. И я, значит, вместо него, Галина Борисовна, меня там за полдня ввела в Ваську.
То есть современник?
Я играл в современнике, да. Я играл Ваську, а угу. заболел также Игорь Кваша. И они, чтобы не отменять спектакль, значит, они вот обратились к нам. Грибов играл у них, угу. значит, чего-то... Луку, а я играл Ваську один раз в современнике, так что было дело. Вот. А я, значит, вот, пришел в Амхат. Это вот Евгений Захарович Радомышлинский убрал как бы все мои сомнения. И на самом деле все сложилось замечательным образом.
А кино, это, конечно, такой звездный был период, с чего мы начали сегодня разговор.
Да,
да
кино.
Чуть раньше там были вот фильмы «Городской романс», о котором мы тоже вспоминали уже до передачи. Замечательная работа Тодоровского,
да,
Петра Ефимовича. Чудесный, да, совершенно,
да,
фильм.
Да,
как,
да,
это,
да,
действительно «Городской романс».
Да.
И вот «Романс о влюбленных», который тогда произвел, не знаю, мне кажется, был какой-то, какая-то бомба была. Настолько было неожиданное, необычное.
Да, это,
необычное,
да,
это,
да,
сочетание музыки, мюзикла и текста, вдруг откуда-то не возьмись, возникали и танцы, и трубач какой-то.
Но текст, да, был «Белые стихи», между прочим, это же не проза.
А ведь не все приняли этот фильм. Вы сами вообще как его воспринимали, когда только начали работать? Не удивились? Это же не, это совсем другое, не то, к чему мы привыкли.
Там интересно было, конечно, потому что, значит, ну, естественно, были пробы, то, что, да, там претендентов было много, а до начала проб Андрей Сергеевич Кончаловский опубликовал в журнале «Советский экран» фрагменты из сценария. Ну, что это лирическая картина о любви, значит, вот потом он уходит в армию служить и так далее. Поэтому «Советский экран» это был очень популярный тогда журнал, поэтому, значит, насколько я, когда приходил на пробу, я видел очередь, просто стояла в кабинет на Мосфильме, да, в комнату Кончаловского, значит, девчонок красавиц и ребят молодых, симпатичных, значит, чтобы побеседовать и получить право на пробы. Я тоже пробовался, но, значит, Кончаловский, значит, после проб сказал, да, неплохо, Жень, но ты знаешь, он все-таки, ты несколько немножечко старше, чем он, ведь у нас в армии идут служить, как ты знаешь, 18 лет, ну, действительно, то есть, кончаешь школу, и 18-летний возраст, это возраст призыва в армию, значит, а ты как бы уже постарше, а мне действительно уже, это был 73-й, конец 74-й год, мне уже было, я был уже 45-го года, понимаете, да, это уже было вот постарше. Ну, что делать? Ну, ничего, ты не расстраивайся, вот ты сыграешь вот мужа, когда это самое, во второй серии, значит, в черном, ты сыграешь вот супруга ее, героиня.
Хорошо. Саша Збруев играл, да?
То, что сыграл в картине Саша Збруев, да. Ну, хорошо, ладно, спасибо, Валерий Сергеевич. Конечно, пробы, конечно, это ну, как бы сказать... Просто в двух словах скажу, что на самом деле, может быть, не сразу это доходит, но текст сценария написан белым стихом. И это что же получается, что современные, да, молодые люди, не только молодые, разные там персонажи этого двора, в котором живут герои фильма, да, они что, разговаривают белым стихом? Это же, что это такое, понимаете? Да, поэтому Кончаловский требовал от нас и от всех исполнителей, чтобы это было эмоционально подкреплено, что иначе... Особенно нам на пробах с Леной доставалось, потому что сцена прощания... проба была.
Вот. На пробу играли сразу эту сцену?
Нет, на пробах это я перескочил. Нет, на пробах мы играли лирическую сцену, объятия, там признание в любви. Вот одну из первых сцен, когда они «Как я тебя люблю, как я тебя люблю». Вот. Белые стихи. И чтобы они не лезли, как бы сказать, чтобы на них, чтобы это на себя не забирало внимание кинозрителя, нужно было это наполнить, что иначе нельзя говорить. Ну, ладно, вот. И, короче, значит, все, и я пробовался дальше, значит, и меня, Александр Мета предлагает мне, значит, тоже главную роль, картина «Москва, любовь моя». Значит, советско-японская картина, значит, тоже лирическая картина о том, как молодой, значит, москвич влюбляется в молодую японку.
Так.
Все хорошо, я пробуюсь, меня утверждают.
Японский вы уже знаете.
Да, меня утверждают, значит, все хорошо, бах, и вдруг потом меня, говорит, Кончаловский, говорит, давай, Жень, попробуемся еще разок. И утверждает меня на главную роль. А это год съемок. Какая «Москва, любовь моя». Но меня утвердили и там, и там. Я иду к директору Мосфильма Сизову Николаю Трофимовичу. Он меня вызывает, говорит, так, ну выбирай. Я говорю, я хочу и там, и там. Нет, там не получится. Мне и там сценарий хороший, значит, и там в Токио съемки в Японии. Ой. Вот, и сценарий, и режиссер прекрасный, Мета Александр. Нет, выбирай, я тебе советую, иди к Кончаловскому. Ну, понимаете, да, директор Мосфильма, когда советует, то с ним лучше, ему лучше.
Не возражать, да?
Не возражать, да, поэтому так случилось и эта картина. Она была очень непростой. Так я просто помню, что и эта музыка Саши Градского, значит, под которую мы там, значит, шли эти съемки, и большая массовка во дворе, когда идет, когда я ухожу в армию. Вот, конечно, мы снимали и переснимали, потом не получалось, потом переснимали, пересъемки были. Это было эмоционально, это было действительно непросто. Непросто. И мы этому двору так надоели, что уже нас просто не хотели пускать туда, в этот двор, около Арбатской площади. Вот, что там уже, ребята, хватит шуметь уже, а то вы уже тут нам всем. Вот это я помню. Да, это было интересно, очень интересно, непросто. Я говорю, пересъемки. Вот, но, конечно. Ну, я вообще должен сказать, что там где-нибудь у меня где-то участие, там около 40 художественных всяких и телевизионных картин, да, и я так делил их на роли, которые, до которых мне нужно было тянуться, которые мне предлагали некие задачи, до которых мне нужно было расти, и роли, которые я должен подтягивать немножечко, вынимать их, как бы сказать, из невнятности и тени, и их как-то выводить на свет. Конечно, романс о влюбленных в этом смысле, и городской романс, это роли, до которых мне нужно было тянуться, мне нужно было расти. Они мне помогали, как бы сказать, расти в моей профессии.
А сейчас, когда смотрите, что-нибудь переделали?
Сейчас переделал? Нет. Я сейчас просто вот интересно. Я там, дочка моя, когда она училась в институте, приходили к нам в гости.
Дочка, скажу, не актриса, никакого отношения к актерской профессии не имеет.
Нет, она у нас, да. Она,
МГИМО.
Да? Она, да, училась, заканчивала МГИМО. Даша, Дашенька моя, солнышко. Вот, я говорю, Даш, покажи ребятам-то, уже диски были, значит, с этими фильмами, покажи ребятам, как им. Она говорит, пап, ты знаешь, мне интересно было смотреть, ни та, ни другая картина про любовь, два твоих романса, они сегодня интересны, они про нас, они про нас сегодня. Это совершенно то, что они снимались там в 70-х годы, это они не постарели, эти картины. Вот это было для меня такой наивысшей похвалой.
Ну, наверное, романс влюбленных, он в какой-то степени и опередил время, потому что для нас эта эстетика была совсем чужая для советского кино. Мы привыкли жить абсолютно в таком реализме, А здесь немножечко было непонятно, что это. Я помню, даже критика как-то не очень советская критика.
Да, да, я вот так воспринимаю, да, неоднозначно. Такое, конечно, да, конечно, да.
Это либо было, уже
да.
Пойте, либо играйте, либо говорите.
Да, 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 как-то да. Разберитесь, да, да. Потом вторая часть черно-белая, вдруг почему-то. Что это такое? Подождите, что, другое кино, что ли? Понимаете? Да, там было. Да, она была не воспринята, что как бы однозначно этого не было. Это верно, да.
Ну, а сегодня вы же смотрите, что происходит вокруг, я имею в виду в художественном смысле, насколько вас сегодня интересует то, что делают коллеги, то, что делает молодежь, вам это нравится, вам это интересно, вас ничего не раздражает, не приводит в раздражение, скажем так?
Нет, раздражение это вообще...
Не ваше.
Я как бы, да, стараюсь это самое, потому что... Не, ну, что тут можно сказать?
Вы, конечно, все меняется. Нравы свободные, конечно, искусство стало более,
конечно,
свободным.
Ну,
да?
Я не знаю насчет нравов, но, конечно, меняется. Жизнь идет, она, конечно, правила, там, я не знаю, там, какой бы привести пример... Нет, меняется, конечно, меняется, ну, вот, конечно, жизнь, и правила театре, жизни, да. И все, это естественно, это нормально.
Спектакли, в вашем театре идут самые разные спектакли, да, от классики до абсолютного такого авангарда, и спектакли, которые вызывают споры, я имею в виду спектакли Константина Юрьевича Богомолова, да?
Да, и не и, только и, там, у нас сегодня, да, в нашем театре сегодня ставят, в основном молодые ребята ставят, а не молодые режиссеры, я имею в виду, разные.
Да, и, вы смотрите? Москвичи.
Ну, ну да, не все, но, конечно, конечно, мне интересно, я смотрю.
Не пугает вас ничего?
А?
Не пугает вас ничего?
Пугает? Нет, в этом смысле пугает, нет. Ну, что пугает? Нет, нет. Просто... Ну, эта тема, она, понимаете, она непростая. Так однозначно на нее ответить и так ее как бы раскрыть. Вот про сегодняшние проблемы, конечно, не просто так вкратце. Потому что я прекрасно понимаю, что, конечно, время течет, оно меняется. Сегодня меняется молодежь, сегодня жизнь меняется, сегодня меняются, я не знаю, все. Начиная от идеологии, да, и там,
другая
вспоминая
страна.
Советскую, да, это да. Другая страна, конечно.
Хотя многие вещи у нас сегодня уже возвращаются.
Вот, поэтому, ну, это естественно, а как иначе-то меняться это, это жизнь идет, вот, и... Ну что, мне, ну если так в двух словах сказать, конечно, 70-е годы это вот то, что, ну, как бы журналисты назвали оттепелью, да?
60-е все-таки.
60-е и 70-е.
70-е,
да,
это,
да,
считается уже начало застоя.
Разве?
Ну, конечно.
70-е уже начало застоя.
Так что вы певец застоя.
Нет, ну, 60-е годы, это когда я был студентом, да, и когда, да, это самое, 70-е, это когда я прорывался, с боем прорывался на Таганку, чтобы посмотреть Гамлета, да, с Высоцким, да, или там какой-нибудь другой спектакль. И когда
70-е, да, это Эфрос поет, да?
Современник, Эфрос, нет, да. Ну, о чем тут говорить? Здесь, конечно, эти годы, я вспоминаю, это Товстоногов, это Современник, это Ефремов, это Любимов с Таганкой, это Эфрос, на спектакле которого тоже было невозможно попасть. А Товстоноговский, я помню, это когда я в эти годы, ну, снимался много на Ленфильме, вот, поэтому свободный вечер куда? Конечно, в БДТ. Угу. Конечно, в БДТ. Ну, уже как бы, немножечко уже меня эти самые контролеры билетные, они улыбались уже, все, уже как бы проблем особой не было. Но как, просто войти, а там места не найдешь, потому что я помню, например, «Варвары», Луспекаев и Доронина. Это просто было классно оторвать. Это просто был какой-то гипноз со сцены, когда они, лирические сцены, они играли. Или я помню с Лебедевым.
Холстамер?
Нет, Рохлстам, я помню.
История лошади.
Да, история лошади, да. Это было поразительно. Понимаете, это вот время рассвета, или когда там и студентам попасть в политехнический музей на Дзержинке было невозможно, когда там был или Вознесенский, или Рождественский. Mm-hmm. Было невозможно столько, в основном молодежь туда ломилась.
Ну, вы сейчас сами говорите, что вот ваши вечера мхатовские, которые называются, да, «Круг чтения», они собирают полные залы, причем, да, молодежь приходит.
Молодежь,
это,
да,
потребность,
да,
в слове,
есть, да,
в мысли.
Я очень, это очень радостно, очень радостно, очень хорошо. Хорошо, да, я еще участвую в театре «Сфера», тоже, угу, такой у нас там есть спектакль «Нездешний вечер», который поставила светлая память
Екатерина
Ильинична Иланская, да, вот, и он продолжается, я зал полный, зал, то есть это есть, но с другой стороны, что вот я бы какой пример интересный хотел привести, когда у нас был вечер вот молодой современной поэзии, где молодые сегодняшние поэты, я позвал, знакомый есть у меня педагог, который преподает гуманитарные предметы в МГУ. То есть профессионал литературный, то есть человек, который филолог, занимается литературой профессионально, филолог, да. И когда я спросил, а вот как впечатление? Ну, он говорит, как, артисты по-разному, один лучше, другой хуже. Нет, я говорю, а о содержательной стороне? Вот об этой, что сегодняшняя молодая поэзия, что это такое? Вот, ну, как-то в нескольких словах можете? Вот что? Потому что то, что я слышал на репетициях, как-то мне производило немножечко... Там, ну, я приведу такой, там, например, двустишие, там, Брусникина сделал такой, юмористические были, короткие, ну, несколько строчек. Например, такие две строчки я запомнил. «Любовь — это тенор альтино. Ты понял меня, скотина?» Понимаете, да? Очень, как бы сказать, если вдуматься, да, в этом смысле, то очень даже есть о чем подумать. И что же я получил в ответ о содержательной стороне нашего вечера? Она говорит, у меня впечатление, что, конечно, некий, она сказала так, по-моему, духовный тупик авторства. Вот,
именно с точки зрения литературы, да?
С точки зрения, нет, идейного, идеологического, настроенческого, что ли, состояния вот молодой современной поэзии.
Но это же отражение в какой-то степени.
Ну, я думаю, да. Нет, да? Это не в какой-то степени, а это всегда так. Это, да, впрямую, конечно. Конечно, вспоминая там оптимистические стихотворения там Евгения Евтушенко в эпохе 60-х, конечно, это отражение настроения. И нам в этом смысле, когда мы были студентами, конечно, в этом смысле повезло.
Но вы же понимаете еще разницу, как мне кажется, не знаю, согласитесь вы или нет, что тогда полные залы на поэтические вечера собирались не только потому, что хотели люди поэзии, да, они хотели правды какой-то, хотели открытых слов.
Конечно.
Хотели смыслов, то, что, о чем они думают все время,
конечно,
а сказать ничего нельзя.
Конечно.
Это эпоха немоты, да?
Конечно. Ну, вот тебе точное,
да,
название.
Да.
То есть мороз кончился,
да,
и началась,
да,
нормальная. Расцветают,
да,
травка растет.
Вздохнуть, да,
да. Вздохнуть можно, и солнышко стало светить. Конечно, это очень точное слово «оттепель». Да. Конечно, да, безусловно, и шли, конечно, за этим. И этим было полно как бы надежды на то, что а дальше-то будет еще светлее, дальше будет еще радостнее, дальше-то будет вообще сплошной праздник. Но не совсем так. Вот, ну, надежды такие, да. Вот это, конечно, очень было важно, важно для меня.
Мы должны уже заканчивать, к сожалению.
Ой, как...
Но поскольку, правда, у нас все-таки впереди большой праздник грядет в мае этого года, не только 9 мая есть, но и, по-моему, есть другая дата, которая отмечает наш сегодняшний гость. Я надеюсь, что если у вас будет желание, Евгений Евсеньевич, еще раз прийти к нам, я просто буду счастлива. А, придете?
Спасибо.
Да?
Спасибо за приглашение.
Огромное спасибо.
Вам.
Выходите на сцену почаще и приходите к нам. Спасибо большое.